Глава 19. В 5 часов дня Митч выключил у себя в кабинете свет, подхватил оба кейса и остановился перед Нининым столом. Она печатала на машинке, каким-то удивительным образом прижимая телефонную трубку плечом к уху. Увидев Митча, она сунула руку в ящик стола и извлекла оттуда конверт. «Это ваша бронь в отеле Capital Hilton», — сказала она в трубку. «Диктовка у меня на столе», — в свою очередь проинформировал ее Митч. «До понедельника». По лестнице он поднялся на 4-й этаж в занимаемый Эйвери угловой кабинет, где разворачивалась очередная баталия. Одна из секретарш укладывала папки в объемистый чемодан. Другая повышенным тоном говорила что-то Эйвери, который тоже не очень сдерживался, брызгая слюной в телефонную трубку. Какой-то тип из младшего персонала приказным тоном обращался к первой секретарше. Эйвери с размаху опустил телефонную трубку. «Готов?» — обрушился он на Митча. «Жду», — коротко ответил тот. «Не могу найти папку Гринмарка», — пробрюзжала секретарша типу. «Она была рядом с папкой Рока», — не ответил тот. «Мне не нужен никакой Гринмарк», — заорал Эйвери. «Сколько раз вам повторять? Вы что, оглохли?» Секретарша уперлась взглядом в Эйвери. «Нет, я слышу очень хорошо. Я ясно слышала, как вы сказали, упакуйте дело Гринмарка». «Лимузин ждет вас», — вступила другая секретарша. «Мне не нужен чертов Гринмарк!» «А Рока не?» — спросил тип. «Да, да, уже 10-й раз говорю, да, мне нужен Рока не!» «И самолет вас тоже ждет», — напомнила все та же женщина. Один чемодан захлопнули и кое-как, наконец, закрыли. Эйвери копался в груди бумаг у себя на столе. «Где дело Фендера? Где вообще все мои папки? Почему я никогда ничего не могу найти?»
«Фендер у меня», — сказала первая секретарша, втискивая папку в кейс. Эйвери уставился в листок бумаги, который он держал в руках.
«Отлично. Итак, у меня здесь Фендер, Роккани, Кембридж Партнерс, Грин Групп, переписка Сони Кэпса и Отаки, Бертон Бразерс, Галвестон Фрейд и Маккуэйт».
«Да, да, да», — подтвердила первая.
«Все они здесь», — поддержал ее тип. «Не верю», — Эйвери подхватил пиджак. «Пошли».
Он вынес свое тело из кабинета, сопровождаемый Митчем, секретаршами и типом. 2 кейса нес Митч, 2 тащил тип, 1 был в руке у секретарши. Другая на ходу писала в блокнот то, что ее босс рыкающим голосом приказывал и требовал сделать за время его отсутствия. Живописная группа едва уместилась в кабине лифта и спустилась на 1-й этаж. На улице на помощь им бросился шофер. Он распахивал двери и дверцы, укладывал вещи в багажник. Митч с Эйвери упали на задние сиденья.
«Передохни, Эйвери», — сказал Митч. «Ты на 3 дня отправляешься на Кайманы. Расслабься». «Да, да. Я беру с собой работы на 1 месяц. Мои клиенты уже криком исходят, требуя с меня шкуру спустить, угрожая судом за профессиональную некомпетентность. Я опаздываю на 2 месяца, а ты в это время сбегаешь в Вашингтон, чтобы 4 дня задыхаться от тоски на этих семинарах. Ты отлично рассчитал время, Макдир, просто отлично!»
Протянув руку, Эйвери открыл бар, смешал себе коктейль. Митч отказался. Лимузин вырулил на Риверсайд-драйв в самый час пик. После 3 глотков почти чистого джина Эйвери задышал глубже.
«Для продолжения обучения! Какая издевка!» — пробурчал он.
«Ты тоже прошел через это, когда был новичком? К тому же, если я не ошибаюсь, не так давно ты провел неделю в Гонолулу, на таком же, но международном семинаре. Или ты забыл?»
«То была работа! Только работа! Ты берешь свои папки с собой?»
«Конечно, Эйвери. 8 часов в день у меня будут уходить на семинар, где я должен постигать глубину последних поправок Конгресса к налоговому законодательству. Ну, а в оставшееся время я рассчитываю закрывать по 5 часов в день».
«По 6, Митч, если сможешь. Мы очень отстаем».
«А мы всегда отстаем, Эйвери. Налей себе еще. Тебе необходимо расслабиться».
«Я расслаблюсь в Румхэтсе».
Митч увидел перед глазами бар с пивом Red Stripe, игроков в домино, стрелки и узенькие бикини. И девушку.
«Ты первый раз летишь на Лире?» — спросил Эйвери уже более спокойно.
«Да.
Я здесь уже 7 месяцев, и только сейчас его увижу. Если б я знал все это в марте прошлого года, я пошел бы в фирму на Уолл-стрит».
«Ты из другого теста, Митч. Ты знаешь, что они там на Уолл-стрит делают? У них в фирме 300 юристов, так? И ежегодно они набирают еще 30 сотрудников, если не больше. Каждый хочет у них работать, ведь это Уолл-стрит, так? И вот примерно через месяц всех этих новичков собирают вместе и говорят им, что на протяжении 5 лет они будут работать по 90 часов в неделю. А когда 5 лет проходят, половина новичков в фирме уже нет. Текучесть там невообразимая. Они стараются выжать из новичков все, давая им ставку в 100-150 долларов в час и загоняя чуть не до смерти, а потом их попросту вышвыривают на улицу. Вот что такое Уолл-стрит. И ребятам даже увидеть не удается самолет их фирмы или лимузин. Тебе действительно повезло, Митч. Ты каждый день должен благодарить Бога за то, что тебя приняли в нашу старую добрую фирму.
90 часов в неделю — это мелочь. Зато остальное время принадлежало бы мне.
Тебе за это воздастся. Ты знаешь, какую премию получил я по итогам года?
Нет.
485 тысяч. Неплохо, а? И ведь это всего лишь премия.
Я получил только 6.
Держись меня, и скоро ты переберешься в высшую лигу.
Да, но сначала мне нужно продолжить свое образование. Через 10 минут лимузин выехал на бетонную полосу, ведущую к ангарам. Высокие двери каждого были помечены знаком «Memphis Aero». Изящных пропорций серебристый Лир-55 медленно подруливал к зданию аэровокзала.
«Вот он», — сказал Эйвери.
Багаж был быстро погружен на борт, и через несколько минут им разрешили взлет. Затянув ремень безопасности, Митч восхищенным взглядом окинул отделанный кожей и медью салон. Интерьер был оформлен с отменным вкусом и роскошью, иного Митча не ожидал. Эйвери приготовил себе новую порцию джина и щелкнул застежкой ремня. Они находились в полете 1 час 15 минут, когда Лир начал снижаться для посадки в международном аэропорту Балтимор, Вашингтон. Закончив пробег, самолет остановился. Эйвери с Митчем спустились по трапу и открыли дверцу багажного отделения. Эйвери кивнул в сторону человека в униформе, стоявшего около ворот.
«Это твой шофер. Лимузин рядом, он проведет тебя к нему. До твоего отеля 40 минут езды».
«Еще один лимузин?»
«Так точно. На Уолл-стрит ты бы этого не дождался».
Они пожали друг другу руки, и Эйвери вновь поднялся на борт. Дозаправка топливом потребовала получаса, так что когда Лир взлетел и взял курс на юг, Эйвери уже спал. Через 3 часа самолет приземлился в аэропорту Джорджтауна на Большом Каймане. Он миновал небольшое здание аэровокзала и остановился у миниатюрного ангара, где должен был простоять ночь. Сотрудник службы безопасности поджидал Эйвери и его багаж, чтобы провести через вокзал и таможню. Закончив с послеполетным обслуживанием, тоже в сопровождении охранника, в том же направлении удалились пилот и штурман. После полуночи освещение в маленьком ангаре было выключено, и полдюжины почти игрушечных крылатых машин окружила полная темнота. В боковой стене открылась дверь, и 3 мужчин, одним из которых был Эйвери, вошли и тут же направились к Лиру. Эйвери раскрыл багажное отделение, и втроем они быстро выгрузили 25 тяжелых картонных коробок. В душной тропической жаре ангар изнутри представлял собой раскаленную печь. Мужчины были мокрыми от пота, но ни один не проронил ни слова, пока коробки не оказались на земле.